Это мы тем более имеем право признавать, что Михаил Федорович по вошествии своем на престол тотчас же награждал всех, кто в печальные годины испытания благоприятствовал его семейству. Таким образом, в марте 1614 года получили обельную грамоту крестьяне Тарутины за то, что оказывали расположение к Марфе Ивановне, когда она была сослана в заточение при царе Борисе. Услуга, конечно, значительная, но услуга Сусанина, если бы она была в то время известна, достойна была бы во сто раз важнейшей признательности. Отчего же так долго забыт был подвиг, который имел более всех прав на царское внимание? Здесь автор упускает из внимания самое важное обстоятельство, которое вполне разрешает всякое недоумение. Кого было награждать? Если бы сам Сусанин был измучен, но остался жив, то, конечно, его бы наградили скорее и более Тарутиных. Но самого его не было в живых. Не было жены, не было сыновей. Была одна дочь, отрезанный ломоть по тогдашним, да и по нынешним понятиям. Однако и ту наградили. Далее Костомаров, соглашаясь с объяснениями, что в грамоте употреблено неточное выражение «польские и литовские люди» вместо «воровских казаков», говорит: «Могло быть, что в числе воров, напавших на Сусанина, были литовские люди, но уж никак тут не был какой-нибудь отряд, посланный с политической целью схватить или убить Михаила. Это могла быть мелкая стая воришек, в которую затесались отсталые от своих отрядов литовские люди. А такая стая в то время и не могла быть опасна для Михаила Федоровича, сидевшего в укрепленном монастыре и окруженного детьми боярскими». Сусанин на вопросы таких воров смело мог сказать, где находился царь, и воры остались бы в положении лисицы, поглядывающей на виноград. Но предположим, что Сусанин по слепой преданности к своему боярину не хотел ни в каком случае сказать о нем ворам. Кто видел, как его пытали и за что пытали? Если при этом были другие, то воры и тех бы начали тоже пытать. И либо их, так же как Сусанина, замучили бы до смерти, либо добились бы от них, где находится царь. А если воры поймали его одного, тогда одному Богу оставалось известным, за что его замучили. Одним словом, здесь какая-то несообразность, что-то неясное, что-то неправдоподобное. Страдание Сусанина есть происшествие само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда казаки таскались по деревням и жгли и мучили крестьян. Вероятно, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки. И событие, громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. Через несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил себе обельную грамоту. Путь, избранный им, видим. Он обратился к мягкому сердцу старушки Марфы Ивановны, и она попросила сына. Сын, разумеется, не отказал заступничеству матери. В тот век все, кто только мог, выискивал случай увернуться от тягла. На это, во-первых, заметим, что напрасно господин Костомаров, уменьшая значительность воровского отряда, хочет уменьшить опасность, которая грозила Михаилу, и этим уменьшить или и совсем уничтожить важность подвига Сусанина. Известно ли господину Костомарову, как велики были силы, охранявшие Ипатьевский монастырь, когда жил там Михаил до принятия царства? Положим даже, что силы были велики. Но у Пожарского в Ярославле было много войска, и однако казаки составили заговор убить его и только по случайности не исполнили своего намерения. Следовательно, опасность состояла не в многочисленности воровского отряда, а в цели, какую предположили себе его вожди. Этой цели они могли скорее достигнуть тайным убийством, нежели явным нападением на Кострому, осадою Ипатьевского монастыря. Что касается до вопроса, кто видел, как пытали Сусанина, то на него может быть множество удовлетворительных ответов. Известны обычные приемы шаек, подобных той, которая напала на Сусанина. Узнать, кто знает о том, что нужно разбойникам, и потом пытать знатока, а другие, которые сами указали на него, стоят или лежат полумертвые от страха. Предположив мнимую несообразность, что-то неясное и неправдоподобное в событии, господин Костомаров хочет во что бы то ни стало развенчать Сусанина. Но этим одним развенчиванием дело не могло окончиться. Вместо героя Сусанина нужно было необходимо создать негодяя, обманщика, зятя его Сабинина, который выдумал, что тести его замучили за царя, и выпросил себе убельную грамоту. Не знаем, можно ли позволить себе такие вещи, не имея ясных улик из источников, на основании только некоторых соображений, которые не держатся при первом серьезном взгляде на дело. Сабинин, по словам господина Костомарова, обратился к мягкому сердцу старушки. Но автор забывает, что в это время была уже не одна старушка, что уже приехал старец, вовсе не отличавшийся мягким сердцем, Филарет Никитич, который взял правление в свои твердые руки. В тот век действительно кто только мог, выискивал случай увернуться от тягла. Но известно, что Филарет Никитич объявил жестокую войну этим людям, увертывающимся от тягла. А господин Костомаров хочет, чтобы в это самое время дали обильную грамоту человеку, который явился с бездоказательными россказнями о том, как его тестя замучили за царя. Но всего любопытнее окончание исследования господина Костомарова. По случайному сближению то, что выдумали про Сусанина книжники наши в XIX веке, значит, грамота 1619 года относится к XIX веку, почти в таком виде в XVII веке случилось действительно на противоположном конце русского мира, в Украине. Когда в мае 1648 года гетман Богдан Хмельницкий гнался за польским войском, один южнорусский крестьянин Микита Галаган взялся быть вожатым польского войска, умышленно завел его в болота и лесные трущобы и дал возможность казакам разбить врагов своих. Этот геройский подвиг самоотвержения отличается от сусанинского тем, что он действительно происходил. Почему же действительно происходил? Все думали, что и подвиг Сусанина действительно происходил, а явились же заподозрения. На слово никто не поверит, особенно когда известно, какой мутный источник представляют малороссийские летописи, в которых даже время смерти Богдана Хмельницкого означено неверно. Что, если читатель захочет справиться с сочинением того же господина Костомарова «Богдан Хмельницкий»? Там найдет он подробный рассказ о Галагане с ссылкой на источник. История презельной брани. Но этот источник сам господин Костомаров причисляет к довольно мутным, не могущим, например, равняться по верности известий с летописью Величко. Открываем последнюю. И что же находим о Галагане? Войска польские и обозы их, ведомые каким-то неверным или и неприязненным к ним человеком, подходит к оврагам и крутизнам. Величко, черпавший свои известия из дневника Зорки, писаря, находившегося при Хмельницком, ничего не знает о Галагане, тогда как, по словам истории о презельной брани, Галаган был подослан Хмельницким. Говорит только, что поляки зашли в неудобное место по неверности или даже неприязненности вожатого. Как бы обрадовался господин Костомаров, если бы в какой-нибудь летописи или хронографе нашлось подобное о Сусанине, именно, что враги не отыскали место пребывания Михаилова по неверности или неприязненности к ним вожатого. Таким образом, господин Костомаров относительно одного события заподозривает источник первостепенный – грамоту, на том основании, что известия нет в источниках меньшей достоверности. И в то же время провозглашает действительно совершившимся подвиг, о котором знает только источник мутный и ничего не знает источник первостепенный. Мы видели, что господин Костомаров понапрасну употреблял приемы мелкой исторической критики, подкапываясь под известие о подвиге Сусанина. Для подобных явлений есть высшая критика. Встречаясь с таким явлением, историк углубляется в состояние духа народного. И если видит большое напряжение нравственных сил народа, какое было именно у нас в смутное время, если видит подвиги Минина, Пожарского, Ржевского, Философова, Луговского, то не усомнится признать достоверным и подвиг Сусанина, не станет подвергать мученика новой пытке, допрашивать, действительно ли он за это замучен и было ли из-за чего подвергаться мучениям. Точно так же поступит историк и относительно подвига Галагана. Он не остановится на том, что об этом подвиге есть известие в одной летописи и нет в другой. Он не станет смотреть на разные стороны, на север и на юг. Он знает, что в эпоху Хмельницкого на юге было также большое напряжение нравственных сил русского народа, засвидетельствованное самими врагами, которые пишут, что между Русью нельзя найти шпиона, что русского пленника хоть жги, ничего не скажет про своих. Зная это, историк не усомнится в достоверности подвига Галагана и даже скажет, что было много Галаганов, имена которых не внесены ни в какую летопись. Под впечатлением великих событий XVII века, приготовивших единство и величие русского народа, историк не останется великороссийским или малороссийским только историком, и вместо единой русской жизни не отразит в своем рассказе усобицы древлян и полян, родимичей и вятичей.